Господь сказал, если я найду в городе в доме 50 праведников, то я ради них пощажу все вместе с ним. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прав и приду. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40? Он сказал, не сделаю тобой ради 40. И сказал Авраам, да не прогневайся, владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Всякий человек уже выжил бы из себя. А Господь долготерпеливый в этом милости. А мы знаем, это, понимаете, трогательное место.
Да, очень
как святые молят за грешников. Да. Вот почему мы молимся, святые, молите Бога о нас. Да. Смотрите, как он дерзновенно молится. Авраам сказал, вот я решился говорить, ловите. Может быть, найдется там 20? Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневайся, владыка, я скажу еще одно. Может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. А уже вот его семья, как окази, вот он, спутники, это около этого числа. Понимаете? И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. И пришли те два ангела в саду. Они названы ангелами, но сплошь рядом лица божественные достоинства так и именуются ангелами. Помните, из про Спасителя говорится, что он великого совета ангел. Понимаете?
Но вот два ангела, все, которые пошли вперед.
Да-да. Одно лицо божественное достоинство осталось. Может быть, Бог Отец, может, Сын Бог, не знаю. Еще говорит, вдобавок, помните канон святого Андрея Критского? Там сказано, одождил Господь от Господа, это самый огненный дождь. Помните, там сказано? Одождил Господь от Господа. То есть и то Господь, и то Господь. Вот увидел, и встал себе среди их, и поклонился лицом до земли. Так же, как его старший родственник. Такой же приветливый, такой же гостеприимный. Так же, как Авраам, так он поступает. Сказал, государь мой, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в кузню. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Не потому, что они решили твердо отказаться, а создать им возможность показать свое гостеприимство как можно более ярко. Он сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомлены от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом, и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведя к нам, мы познаем их, то есть собираются с ними совершать тот содомский грех, который так отвратительный. Вот вышел к ним к охоту, и запер за собой дверь, и сказал, братья, вы не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям с ним не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. По должности гостеприимства он даже такой дорогой ценой заступается за пришедших. Но они сказали, пойди сюда. И сказали, вот пришлец, а хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему клоту, и подошли, чтобы выломить дверь, так замужете, простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе, в дом поразили слепотой, от малого до большого. Так что они измучились, искав входа. И сказали мужу Лоту, кто у тебя еще здесь и здесь? Взять ли сыновья ли твои, дочери ли твои, кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места, ибо мы истребим все место, потому что велик вопль учителя его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с отцами своими, которые брали за себя дочерей, и сказал, встаньте, выйдите из всего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. И за это они погибли. Когда зашла заря, ангела начали торопить Лота, говорят, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебя за беззаконие города. Наблюдение ученых над водой Мертвого моря говорят, что с ней произошла странная перемена. Химический состав ее, который, так сказать, остается сам собой, но с ней какая-то странная перемена, которая бывает с водой, если на ней действует разряд атомной энергии. Вот почему тот страшный огонь, который упал с неба на них и истребил эти города, мог быть именно Господь владыком всего. И мог быть Господь именно этим способом и истребил несчастные города. А там теперь это Мертвое море. Митрополит Анастасий не благословлял. Когда и просили его разрешения, когда и просили его благословить, он говорил, мне ходили в Лотеровичи, что там смотрели, медвежина и грех, покрытый морем, как он говорил. Ну, там бывали, конечно, все-таки, некоторые пробовали купаться, но говорят.
Вода такая,
вода такая плотная, что она выносит человека на поверхность, и утонуть в ней невозможно. Настолько она насыщена солями, понимаете? И вот кто-то говорил, что кажется, евреи пытались еще как-то, кто-то нырял и смотрели, и видели развалины городов. А вкус-то тайный. Кто пробовал?
Я палец окунул.
Горькая.
Она говорит, она просто какой-то жуткий огонь. Вот такая страшная кладок постигла эти города, а вы знаете, конечно, Священное Писание нам говорит, что и вообще, и когда Господь уже положит конец этой истории рода человеческого, то огнем все будет истреблено, уже не только какой отдельный места, а все. Справедливо указывал один современный духовный писатель, что очень может быть, что Господь огнем истребляя землю, как он иногда это делает, сделает это руками человеческими. Что ученые будут фокусить с атомом, понимаете? Наконец, что-то у них не выйдет, и разложение атома перекинется на все окружающее. Понимаете? И материя распадется на атомы, на электроны, перестанет как материя существовать. Причем все это совершится в одну миллионную долю секунды. Человек еще не стоит подумать, что с ним такое произошло, а уже душа одинока, без тела. Но это, конечно, положение, так сказать. Но во всяком случае, апостол Петр точно говорит, все, как раз вспоминает про всемирный потоп. Говорится, первый мир был потоплен водою, а после этого все это, что будет на земле, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Так и говорит. А этот вот пример, как Авраам молился, молил Бога, чтобы взять эти города, повторяю, он очень ободряющий, потому что мы можем действительно видеть, как оправдывается апостольское слово. Много может молиться праведный, как существует. Мы видим, как праведный дерзновенно молится, и как Господь милостиво принимает его ходатайство. Господь, конечно, наперед знал, что спасется один Лот из детей, нет, что остальные погибнут, там и 10 праведников не найдется. Но тем не менее, когда Лот оказался в одном из городов, то этот город был Господом посвящен.
Никто из его семьи не спасся. Что? Никто не спасся из его семьи.
Две точки.
Жена погибла. Зачья отнеслись легкомысленно и остались в городе. А дочери пошли с ними. Жена тоже пошла, но погибла по дороге, потому что ей хотелось вернуться назад.
И говорила одна из лейка, верующая, что действительно этот стоп напоминает женщину.
22 глава. Было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Это просто обычное библейское выражение полной готовности. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. как бы закричали вот эти теперешние умники на такое Божье требование, правда?
Даже одна дама сказала мне, что это жестоко, это
не может быть, понимаете? Да. От Авраама нет ни тени возражения.
Вот именно, это что-то замечательное.
Ни тени возражения. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и видел то место издалека. Вы в мечети Амара были, да?
Да.
Там мечети место. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Заметьте, спокойную твердость Авраама. Как будто он делает обыкновенное дело.
Это такое огромное доверие к Богу у него.
И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Имейте в виду, что отец верующих Авраам, он принося уже, так сказать, своей душе сына в жертву, он жертву приносил и свою отеческую любовь.
Конечно.
Господь ведь перед этим сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Вот это свою любовь Авраам приносил в жертву Богу. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения? Ну, нужно ведь иметь в виду, и все это как ножом резало родительское сердце. Авраам, это не тени колебания. Авраам сказал: Бог усмотрит тебе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, по которому сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил на жертвенник поверх дров. Не забудьте, что Исаак тогда был уже не маленький мальчик, а сильный юноша. Он легко мог бы отца отбросить в сторону и убежать.
Конечно.
Понимаете? Если Авраам послушен Богу, то Исаак, как дитя, послушен отцу. Авраам только для того его связал, что человек инстинктивно может в момент связал, понимаете? Просто помимо своей воли, увидев нож над собой, рванулся, понимаете? А не потому, что Исаак сопротивлялся. И положил он на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня. Не для ангела,
да,
а для
ангела. Да.
Вот. Господь Иисус Христос, когда беседовал с этим самым своим врагом, он сказал: Авраам, отец ваш, рад бы был видеть день мой. Он говорил, конечно, о своем самом славном дне, воскресенье своего. И видел, и возрадовался. Потому что когда Авраам услышал голос ангела, останавливая своего, то его сын как бы воскрес для него. Понимаете? А его, так сказать, богопросвещенный, светлый ум, так сказать, видел здесь преобразование известное. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот на заде овен, запутавшийся частью рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя места своего Иегова Ире. Господь усмотрит, точный перевод. Он внизу сделал. Но, между прочим, я помню, когда мне приходилось говорить добрый на эту тему, я говорю, что это все. И вообще всякий человек, который действительно всецело, не только верит Господу Богу, но и доверяется Ему, как сын отцу или как дочь отцу, то и он способен на подобное жертву. Я всегда приводил пример. Вспомните отца Иоанна Кронштадтского. Вот он еще молодой священник, тяжело заболел. Очень тяжело, грозит во сне. Доктора требуют, чтобы он ел мясо. А был великий пост. Отец Иоанн категорически отказывался. Потом, когда все ему пошли, он сказал, ну хорошо. Меня моя мать благочестиво воспитала в послушании тех. Я ей напишу. Она, которая всегда меня учила соблюдать посты, разрешит ли мне в таком особом случае нарушить пост. И написал ей письмо. И получил ответ. Мать ему пишет, что сын мой получил твое письмо. Прошу твоего пасторского благословения, посылаю тебе мое материнское благословение, а вкушать мясную пищу постом не разрешаю ни в каком случае. Ты говоришь, врачи раз умрешь, умри. Все будет. Это недалеко от Авраама. Ведь мать-то любит своего сына. Понимаете? Это немногим уступает Аврааму. И вторично воззвал Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал все дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю и благословлю тебя и умножаю умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладею семя твое городами врагов твоих и благословятся семьи твоим все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Здесь говорил Господь, конечно, не только о потомстве Авраама плотском, а и о духовном, потому что Авраама, как апостол Павел называет, отец верующий. Вот апостол Павел в послании к Римлянам пишет об Аврааме, который апостол пишет, что по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, и он дальше об Аврааме пишет, что он сверх надежды поверил с надеждой. Что через что сделался отцом многих народов, не поколебался в обетовании Божьем, не верил, по сами к римлянам, но прибыл тверд дерево, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. И в другом месте апостол Павел писал об Аврааме, что он, так сказать, исполняя это послушание, был убежден, твердо верил, что Бог силен и из мертвых снова воскресит. У Исаака, сына Авраама, как вы знаете, было два сына. Исав и Иаков. А вы помните, что говорится об его сыновьях? Вообще говорится.
Что говорится
с Исааком? Что говорится об Исааке и об Иакове?
Что Исав был...
Исав был зверолог,
да,
и большую жизнь провозил в поле под открытым небом. А Яков был тихий, спокойный и жил после дома. И по характеру были разные сады. И Яков был кропкий и послушный, а Исав был грубый. И человек такого характера, от которого было очень трудно, как тут прямо сказано, в Библии и его родителям, Исааку и Реве. И вот такой случай. Исаак состарился, притупилось зрение его, 27 глава Бытия. Он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, сын мой. Тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился, и не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твое, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру. И сам, несомненно, часто так угощал от плодов рук своих, своего отца. Но ему захотелось еще раз. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну и своему Исааку. Пошел Исаак в поле достать и принять дичи. А Ревекка сказала сыну своему Иаку, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исааку, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. А вы не забудьте, что в древности отеческое благословение перед смертью, как последнее, имело совершенно особое значение. Оно считалось, что оно именно низводит Божие благословение на голову того, кого ты благословляешь, а старшему брату принадлежало особое право первородства и право особого благословения. Понимаете? И вот это благословение Исааку предполагал предать своему сыну Исааку. Теперь сын мой послушайся, да, а Ревекка, значит, говорит Иакову, теперь сын мой послушайся, слово моих о том, Что я прикажу тебе? Пойди в сада, возьми для оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какой он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей. Иаков сказал Ребекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, старца отщупает меня отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твой, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Он пошел, взял и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любил отец его, и взяла Ребекка богатую одежду старшего сына своей Исава, бывший мне в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. Начинается то, что вот я, как я вам говорю, то, что мой один духовный сын назвал подлый обман. Мы дальше увидим.
Это было на телевизоре как раз.
Что?
На телевизоре
как раз. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакова сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой. Тот сказал: вот я, кто ты, сын мой? Что?
А голос? По голосу.
Сейчас, минутку.
Вероятно, было похоже, а голос.
Иаков сказал отцу: я Исав, сын мой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и подождите мой, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исав сыну своему: что ты так скоро нашел, сын мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал меня на встречу. И сказал, сомнение все-таки мелькнуло у отца.
Да.
И сказал Исаак Иакову: пойди я щупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет. Иаков подошел к Исааку, отцу своему. И он ощупал его и сказал: голос, голос Иакова, а руки, руки Исаака. Но чувство осязания всегда считалось более надежным. Почему и говорили, что Москва слезам не верит, а нужно непременно ощупать. И не узнал его, потому что руки были как руки Исава, брат его косматый, и благословил его. И сказал, ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я. Исав сказал: подай мне, я поем дичи сына твоего, что благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, он ел, принес ему вина, и он пил. Исав просился и сказал: подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исав запах от одежды его, и благословил его и сказал: вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от пука земли и множества хлеба и вина, и да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твои, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. Это благословение, которое получал только старший, первородный брат, и оно было неотменимо.
Ну а как же с ним не так выжить?
Подлый мать, да?
Да.
Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака отца своего, Исаак, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил ли он кушанье? И принес отцу своему. И сказал отцу своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же отец его сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исаак. И воспрепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен. Исав выслушал слова отца своего и поднял громкий и весьма горький вопль. И сказал отцу своему: отец мой, благослови меня. Он сказал: брат твой пришел с хитрости и взял благословение твое. И сказал он, обратите внимание на слова Исава: не потому ли дано имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал: неужели ты не оставил мне благословение? Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что я сделаю для тебя, сын мой? Но Исаак сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение. Благослови меня, Отец мой. И возвысил Исаак голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец свой, и сказал, вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его с выги своей твоей. Вот что тебе арабы делают, воюют с евреями. Так вот, как вам кажется, обман, правда?
Да. Мне казалось, что потому что это было благословение, полученное обманом, то оно казалось бы как будто недействительно.
А как сам Исаак его оценил?
Да, я не понимаю.
Это можно не понимать, но не называть подлым обманом, потому что это праведная религия это находится в лике святых, прославленных сердцем. Глядя на подлый бомбард, надо знать все обстоятельства. Прежде всего, пророк апостол Павел приводит слова Господа через пророка. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Это слова Господня через пророка. У Господа нет беспричинных, так сказать, каких-то действий. Господь наперед знал, насколько хорош будет Иаков, и насколько плох будет Исав по сравнению с ним. Ребекка, мать, знала это лучше всех. И она, наверное, скорбела не раз в душе от того, что знала, что благословение это будет тому, кто не заслужил. Понимаете? На этого мало, она все-таки не решалась ни на какие такие действия, пока не произошло одно событие, о котором нарочно он сначала не читал, потому что оно раньше было. Дети выросли, стал Исав человеком искусным и звероловцем, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь была по вкусу его, а Ревекка любил Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля уставы. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого. Это была похлебка сифилин, красная сифилин. Ибо я устал. От всего дало его прозвание Эдом, это же красный. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Может быть, он даже полушутя сказал. Понимаете? Но ответ был такой. Исав же, а Исав сказал, вот я умираю в голову. Что мне в этом первородстве? Яков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из тетерицы. Он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородцы. Отцу говорит, что он у меня взял первородцы, он сам отдал. И вот когда Ревекка узнала, что это было, и что дана клятва, тогда она решилась. Пока мужа не переубедит, и пошла на это дело. В момент Ревекка знала то, чего не знал Исаак. Исав не заслуживает благословения.
Он сам от него отказался.
Он же отказался.
Ну, итак,
а Исаак если его знал, он мог бы протестовать. Ложь обманывает тогда, когда человек лжет, обманывает в каких-то личных своих целях. Иногда бывает так, что сам и Господь действует как будто не так. Вот мы, например, знаем, что один из евангелистов говорит, что когда Господь шел по водам к апостолам, то он как будто хотел мимо. А он не хотел. А сделал вид. Дальше, когда Господь шел с апостолом в Эммаус, помните? Они пришли уже в Эммаус, и той творящийся далечайший. И он делал вид, что хочет идти дальше, а он не для этого пришел. Понимаете? Бывают случаи, когда действия, так сказать, оправдываются, объясняются дальнейшим течением вещей. Так и тут, понимаете? И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем. То есть, когда он умрет? И я убью Иакова, брата моего. Вот. Права была Ребекка?
Да, да. Все способен
на такие вещи. Да. И пересказаны были Ребекке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова. И сказал ему, вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. Это был вам еще один маленькое место про Исава перевести. В конце 26 главы, в самом конце, был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, в дочь Беза Хитиянина, и Васимаху, в дочь Алена Хитиянина. И они были в тягости Исааку и жили. Так вот, значит, вот Исав, брат, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слово моих, встань и беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, для чего мне в один день лишиться обоих вас. А вот это. Да дальше смотрите опять. И сказала Ребекка Исааку, я жизни не рада, дочери хитийцы. Если Иаков возьмет жену из дочерей хиттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жить? Не только в наше время бывает нелады, семейные нелады. Взял и призвал Исаака Иакова и благословил. Он тогда уже, конечно, знал о всем. И заповедовал ему и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Бапуила отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, расплодит и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствия твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вафаила Арамеина, к брату Ребекке, матери Иакова и Исава. То есть к дяде своему.
Да.
Я не буду подробно читать то, что говорится о том, что дальше было, а только коротко вам скажу, что Библия говорит, что настроение Исава потом, впоследствии переменилось, когда Иаков возвращался уже в свои края, имея уже жену Лию, жену Рахи, и имея уже и богатство, и скот, будучи уже состоятельным человеком, и узнал, что брат Исав идет ему навстречу, то испугался. А вот его настроение совсем переменилось. И когда они встретились, то встретились по-хорошему. Понимаете? А если можно? По-хорошему встретились. Таким образом, опасность, которую Яков боялся, она миновала. Может быть, вы просто читали в священной истории, что у Иакова было 12 сыновей, помните? 12, от этих 12 его сыновей и произошли 12 колен Израиля. А вот сейчас мы с вами в 37 главе прочитаем историю праведного Иосифа, который был предпоследним из сыновей Иакова. Иаков жил в земле странствия отца своего, в земле ханаанской, то есть в какой? Палестине. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, то есть юноша, пас скот вместе с братьями своими. И тут дальше сказано интересно во втором стихе. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. То есть был, так сказать, доносчиком. Знаете, как в этом самом, как вот в школе часто говоришь, ябеда.
Ябедничает.
Но если это делает с доброй целью, чтобы отец знал, что делать. Понимаете? Да. Это как митрополит Павел, когда писал своему наместнику архимандрита Антонию, когда тот не сообщал ему о неприятных происшествиях в прочей Сергия Лавре, митрополит написал, вы что ж, хотите, чтобы я ходил с завязанными глазами? Тут есть, между прочим, перед этим. Я тогда, пожалуйста, прочитаю. Когда Иаков с боязнью ждал встречи с Исавом, понимаете, то вот все было ночью. Остался Иаков один. Он отправил в сторону со своим имуществом, со всю семью, и остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. Причем некто с большой буквы.
С главами.
До появления зари. и увидев, что не одолевает его, коснулся составы бедра его сухожилия. Вверху ноги. И повредил. Когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня. А меня опять большой буквы. Ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Слово Израиль значит Богоборец, боровшийся с Богом. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя вместо тому Пенуэл, что значит Господь видел. Тут перевод этого нет. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Хотя его противник не назвал точно своего имени, что только сказал, что-то о нем спрашивает, но Иаков понял, с кем он боролся. Так вот, значит, Израиль — это имя Иакова.
Но почему он боролся?
А это видение было, чтобы его, он боялся встречи с Исавом.
Да.
А явившийся говорит, не бойся. С Богом боролся, и с человеком будешь одолевать.
Верно.
Понимаете?
Да.
Израиль, 3 стих 27 главы. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Не народ же израильский.
Да,
ясно, что отец. Потому что он был старостью его, и потому что он был сын его любимой жены, Рахили, и потому что Иосиф был очень послушен, отличался очень хорошим изучением качеством. И сделал ему разноцветную одежду, то есть Иаков сделал Иосифу. Особый подарок ему сделал. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его. И не могли говорить с ним дружелюбно при всех прекрасных качествах Иосифа. Видите? Не любят людей мир, как говорят. И не только теперь, но и тогда тоже. И видел Иосиф сон. И рассказал братьям своим. И они возненавидели его еще более. Он сказал, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и встал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу.
Так вот они и возненавидели.
И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон. И рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его, сказал, и сказал им, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Отец его, а дальше сказано, братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Иаков его побронил, может быть, просто для того, чтобы братья на него меньше сердились, раз видели, что ему от отца попал. Ну, чисто психологически, понимаете? А однако же отец побронил, то и побронил, для виду, как говорят. А сам запомнил, что сказал. Потому что Иаков был праведник, и он прозорливо видел впереди, что будет, понимаете? Братья его пошли пасти скот отца своего, Сихем. А что за город Сихем? Вы не помните его из Евангелия? Иисус, утрудившись, сидел при колодце. Приходит жена из Самарии. И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я готов. И сказал он, пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и все ли скота, тебе надолго уйти. Не просто одно несколько часов будет на скот, а надолго. И цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, то он пришел в Сихем, это довольно далеко. И нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его, тот человек, говорит, что ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда. Ибо я слышал, как они говорили, пойдем до Пан. Это что же это за местечко, я не знаю, не помню. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали. Дело в том, что его легко было отличить от других, потому что, как мы с вами только созитались, на нем была цветная, нарядная одежда. Издали, прежде нежели они, он приближился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, в яму глубокую, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из снов его, из его снов. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук, и сказал, не убьем его. Рувим был старший, а вы не забудьте, что... Не забудьте, что старший сын имел права первородства, и он всегда пользовался преимущественным положением, потому что все остальные братья и сестры знали, что умри отец, он будет главой рода, понимаете? Старший сын всегда имел преимущество, с ним считались. И Рувим, старший сын, услышал и избавил от рук и сказал, не убьем его. И сказал он Рувим, не проливайте крови. И он говорит властно, как старший, бросьте его в рог. Он не просит, видите, а распоряжайте. Бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Может быть, Рувим лучше относился к Иосифу, чем другие братья, понимаете? Может быть, вполне возможно. Но главное, быть может, побуждение было то, что он отвечал как старший. За что? Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду, его одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили ее в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, достаточно жестко как есть. И взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван из Маитяна. И верблюды их несут стираксы, бальзам и ладан. Это было все благоухающее вещество. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда, тоже один из сыновей Иакова, Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Это уже, говорит, хорошее отношение. Он боится быть, так сказать, слишком явно выступать, потому что видно, насколько братья озлоблены. Тем более, что он все-таки слышал, как... Рувима не было. Мы увидим дальше. Если бы Рувим был, он бы тут просто остановил бы тоже. Братья его послушались. И когда проходили купцы Мадианские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. Заметьте, между прочим, исторические параллели. Иосиф, как говорят святые отцы, был прообразом своего Спасителя за свои невинные страдания. Понимаете? Кто был предатель? Как, и какое имя носил предатель?
Иуда.
И этот предатель страдания. Только стези разные. Вот просто из корыстолюбия, и разочаровавшись, Иуда предатель. А этот из добрых побуждений. Понимаете? Там тут 20 серебряников, а в Евангелии 30. А за 20 серебряников они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к рву. И вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои. Он хотел вывести. И не И возвратился он к братьям своим. И сказал, отрока нет. А я куда я денусь? Ведь он боялся отца. Он отвечает. И взяли одежду Иосифа. И закололи козла, и вымрали одежду кровью. И послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали. Мы это нашли. Посмотри, сильно ли твоя эта надежда или нет. Они даже не хотят его братом назвать. Знаете, точно так же, как в притче о блудном сыне, старший сын не хотел его назвать, брат мой пришел. А отцу говорит, когда этот сын твой пришел. Так и тут. А сказал с печалью, сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Мадианитяне же продали его в Египте, Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителя. Так Иосиф исчез от глаз отца своего вообще, и Иаков уже его оплакивал как погибшим. А Господь проводил свои пути. Его продали начальнику телохранителя, то есть высокому вельможе, так сказать, это близкому приближенному самого фараона, царя. И вот Иосиф был в небе. Дальше история Иосифа говорит так, что он, когда был у Потифара, то завоевал быстро его доверие. Потому что господин его видел, что Иосиф все делает хорошо, потому что Иосиф был очень набожен, благочестив, чист душой и телом, и Господь явно ему помогал. И поэтому, когда Иосиф был у него, собственно, положение раба купленного, однако хозяин его поставил над домом своим. Так что все, так сказать, Иосиф, то, что называют, главный управляющий. И тут прямо сказано, что Иосиф заведовал решительно всем. Но тут вышла романтическая интрига и клевета. Иосиф был молод и очень красив. И жена Потифара, которая, вероятно, тоже была молода, она просто в нее влюбилась и стала склонять его к беззаконному человеку. Хотел изменить мужа. Тот Иосиф категорически отказывается, как я согрешу пред Богом Всевидящим, и если сказать, согрешу против моего хозяина. В конце концов, когда она однажды просто схватила его за одежду и держала, он вырвался и бежал. Об этом даже в каноне сказано, помните?
Да, да, да.
Тогда, как это часто бывает, такая темная, грешная страсть, когда ей отказано ей, она часто и теперь бывает. Обращается в злобу и в ненависть. Тот, кто как будто бы любил, обращается в злобного врага. И она решила тогда уже его оклеветать, и когда муж возвратился, она сказала, что это он ее склонял к греху, а не она. Понимаете? Господин жене, конечно, поверил. И взял Иосифа господин его и отдал в темницу, где были многие другие узники. Но когда он был в темнице, то опять-таки он так себя держал, был благочестив, послушен, скромен, что и там начальник темницы его полюбил и отдал в его руки все. Так что он все бы там не делал, а сам был распорядителем. И сам начальник темницы не смотрел ни зачем. Понимаете, это как раз. Об этом говорится в 39 главе, я ее коротко принял. А вот 40-ю будем читать, потому что вот знаменитые смы. Иосиф в темнице толкует сны виночерпия и хлебодара фараона. После всего виночерпи царя египетского, кто заведовал создачей вина, и хлебодар провинились перед господином своим царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главную виночерпи и на главную хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темнице, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил, и пробыли не под стражей несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенное значение. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараонов, то есть вот эти самые, ну, И говоря, отчего у вас сегодня печальные лица? Они сказали ему, нам видели сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал, не от Бога ли истолкование, расскажите мне. И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой, и сказал ему, мне снилось, что вот виноградная лоза предо мной. На лозе три ветви. Она развелась, показался мне цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараона в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал он Иосиф, вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Видимо, виночерпие оклеветали. А царь узнает, что он оклеветан, не видно. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев, а также здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в тюрьму. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, мне так заснилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, то есть хлеб. И птицы клевали весь корзину на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с себя голову твою и повесит тебя на дерево. И птицы будут клевать плод твой из тебя. Думал, что он слышит что-нибудь похожее. В третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих. И вспомнил о главном виночерпии, о главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главное виночерпие на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону. А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Дальше говорится, следующая глава. По прошествии двух лет, смотрите, сколько еще Иосифа там есть. По прошествии двух лет фараон уснился. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров. Хороших видов и тучных плоти, и паслись в тростнике. Но вот после их вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плоти, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые, видом, худые видом и тощие, худые видом и тощие плоти, семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, заснул опять, и снилось ему. Другой раз, вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. Тут немножко сказано сокращенно, вы увидите, да, когда он будет рассказывать Иосифу снова свой сон, то он подробнее расскажет. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. Помните, как пророк Даниил жил при современном Ходоносоре, и тот тоже видел сон, и Даниил ему истолковал, помните? Но там было дело несравненно труднее, потому что Ходоносор видел сон и забыл. Созвал своих мудрецов и требовал, чтобы они его напомнили, что он это толковал. Я если не напомню, я бы себе повешу. Так дело труднее было. А тут фараон, что он не забыл. И стал говорить главный виночерпий фараона и сказал, грехи мои я вспоминаю ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителя. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенное значение. Там был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителя. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому из соответственности его сновидения. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, тот полежен. ты позвал фараон, ты позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. Очевидно, не в нарядный дизайн там. Остригся, переменил одежду, может, на хит и походил.
Оброс, конечно.
Да. Фараон сказал Иосифу, мне снился сон. И нет никого, кто бы истолковал его, а тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо фараона. И сказал фараон Иосифу, вот мне снилось. Вот стояли на берегу реки, и вот вышли из реки семь коров тучных, плотей и хороших видом, и пошли в тростники. И вот после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и толщих плоти. Я не видел во всей земле египетской таких худых, как они. И съели толщие худые коров, прежде чем коров тучных, и вошли тучные в утробы их, но не приметно было, что они вошли в утробу их. Они были такие же худые видом, как и сначала. Я проснулся. Я всегда своего дьякона называю фараонова корова. Есть больше меня, и остается толщий, как свечка. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялось семь колосьев полных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не разъяснил мне. И сказал Иосиф фараон, сон фараона один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это семь лет. И семь колосьев хороших – это семь лет, сон один. И семь коров тощих и худых, вышедших после тех – это семь лет. Также и семь колосьев тощих и высушенных восточным летом – это семь лет голода. Вот почему сказал фараон, что Бог сделает то, как показал фараон. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что все истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит все дело. И ныне, да осмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать семь лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб, подведенный фараона, и пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Все понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей, надел его на руку Иосифа, отделал весомные одежды, возложил золотую цепь на шею его, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «преклоняйтесь». И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу, я фараон, здесь тебя никто не двинет, ни руки свои, ни ноги свои, во всей земле египетской. Это другими словами, это мое слово, а мне противиться никто не может. И навек фараон Иосифу имя Сафнат-Панеах, но это по-древнему еврейски или по-египетски, мы не понимаем. И дал ему в жену Осинеху, дочь Потифера и жреца Илья Почкова. И пошел Иосиф по земле египетской, то есть как свободный, не только свободный, как поставленный первым сановником царства после царя. То, что, знаете, как бывает при этом, при императоре, премьер-министр. И вот что было 30 лет от рождения, когда он предстал перед лицом фараона, царя египетского. И вышел вот от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти, то есть каждое зернышко давало горсть. Бывало выражать, понимаете? И собрал он всяких лет 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского. Так себе перестал и считать, ибо не стал счета. Но, наверное, Иосиф и его помощники умели хранить хлеб как должно. Я помню, как у нас в Китае японцы тоже отбирали, отбирали Маньчжурию. Хлеба набрали масса. Кругом Харбина были целые громадные склады, целые города хлеб. А держали ее под открытым ветром, он от дождей гнил. До наступления годов голода Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, Израиля Иосифа. И навек Иосиф имя первенца Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Но тут не переведено это имя, а тут не указано. Очевидно, имя указывает какой-то смысл такой, понимаете? И другому навел имя Ефрем. Потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях. А во всей земле египетской был хлеб. Но и когда вся земля египетская начала терпеть голод, то фараон, народ начал вытаять фараона о хлебе. И сказал фараон всем египтянам, пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.